Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. С нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Телефоны и все остальные контактные данные есть. Пожалуйста, пользуйтесь ими или трансляции. Смотрите наших эфиров на площадке Рутюб. Кстати, там тоже можно задавать вопросы и писать комментарии. Андрей Александрович, давайте, с вашего позволения, вернемся еще все-таки к помощи Западной Украине. Вот в каком ключе. Там есть заявление из Госдепа, что на таком же уровне, как раньше, конечно, не будет выделяться помощь финансовая, военная, но, тем не менее, она продолжится. Но главное, на чем сейчас делают упор там, в Вашингтоне, судя по всему, это на реанимацию, развитие собственной оборонки на Украине. Вот, на ваш взгляд, будут ли они деятельно помогать, ну, я имею в виду американцы, может быть, европейцы, в строительстве каких-то подземных заводов там или каких-то других таких же объектов?
Слушайте, да ну это смешно. Это они просто отрубают хвост собаки по частям. Сначала они говорили Украине, что они дадут все, что нужно в любом объеме для того, чтобы Украина продолжала войну, вела эту войну против России. Кстати, надо напомнить нашим слушателям, что они, в общем-то, это не с 22 года делают. Они вооружали украинскую армию с 14 года, да? Поскольку нам, не знаю уж, в силу каких причин, но... поведали и президент бывшей Франции Олланд, и бывшая канцлер Меркель, что Минские соглашения они выполнять не собирались. Они, в общем-то, взяли просто паузу для того, чтобы обучить и вооружить украинскую армию, что Украине нужно было время. Да? Так ведь было? Так, нам сказали об этом прямым текстом. Кстати, давайте тоже нашим радиослушателям напомним, что каждые полгода Евросоюз продлевал санкции против России со следующей формулировкой: в силу отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений. Mm-hmm. Да? То есть оцените тот цинизм западных политиков, который они нам демонстрируют. Поэтому сейчас риторика изменилась, потом сказали, что да-да, будем помогать, но просто вот помощь задерживается в силу каких-то причин, там, Конгресс не проголосовал. Теперь говорят, что помощь, в принципе, будет, но уже не в таком объеме. А почему? А потому что Украина должна сама. Вот это вот ключевое послание, которое американцы пытаются довести до Киева. В такой пока достаточно мягкой форме. Вы теперь должны сами. Мы, конечно, помогать не отказываемся, но вообще-то вы сами. Да? В общем-то, одним из результатов, которые действительно... мы достигаем с каждым ударом по территории Украины, это как раз демилитаризация Украины. Да, мы уничтожаем возможности Украины в части военного строительства, в части заводов, которые производят беспилотники, ремонтируют военную технику, пытаются что-то производить, собирать и так далее. Здесь у наших вооруженных сил, очевидно, есть достижения. И то, что они говорят, ну вот теперь сами, главное, чтобы ваш ВПК развивался. Ну откуда это возьмется? Ну представьте себе, наверное, намного дешевле поставлять снаряды или танки, в конце концов, чем строить подземные заводы. Ну как это себе можно представить, да? И как потом при современных разведвозможностях, в том числе и Российской Федерации, при том, что у нас тоже все-таки, да, не такая группировка спутников там из сотен, как у них, но все-таки достаточная для того, чтобы понять, что на такой-то территории по таким-то координатам идет строительство подземного военного завода. Но это невозможно скрыть, да, но я думаю, что все прекрасно это понимают. Это необходимо огромное снабжение, огромная концентрация людей, которые там будут работать, техники разного рода. Ну, то есть скрыть это абсолютно невозможно. Это какие-то мифы, знаете, сказки, что вот сейчас будет Украина строить собственные военные заводы, да еще и, может быть, подземные. У Украины не осталось на земле-то никаких заводов военных, по сути дела. Да, какие-то там цеха, которые что-то ремонтируют или собирают, есть, но их методично эти цеха уничтожают. Поэтому мне кажется, что основное содержание этого послания со стороны Вашингтона Украине, что на помощь в прежнем объеме рассчитывать больше нельзя. Вы должны рассчитывать во многом на собственные силы. Конечно же, параллельно американцы будут пытаться убедить европейцев в том, что Украина – это их зона ответственности. Да? И это происходит, мы это видим. Европейские страны продолжают крайне агрессивную риторику. И я уверен, что они тоже будут продолжать помогать Украине, но, скорее всего, так же, как и Соединенные Штаты, в значительно меньшем объеме. А это, безусловно, скажется и на экономике, и на военных возможностях Украины в текущем году.
А вот совсем недавно Минобороны озвучил цифру, что Запад помог Украине на сумму 203 миллиарда долларов. Да? Очень внушительная сумма. Вот все-таки, на ваш взгляд, там просто как рациональные люди, такие утилитарные, посчитали и увидели, что это неудачная инвестиция, и поэтому ее сокращают? Или уже остыли и не надеются ни на какие серьезные успехи? Вот причины этого?
Ну да, я думаю, можно, наверное, и так оценить. Понимаете, любые средства, тем более в таком объеме, да, действительно, ну, Минобороны так посчитала, возможно, но это все равно, я согласен с вами, это все равно колоссальные ресурсы, колоссальные средства. Необходимо эти расходы обосновывать и объяснять своим избирателям. Но согласитесь, одно дело объяснять эти расходы и выделять новые средства в условиях, когда Украина достигает каких-то поставленных задач, ну, например, контрнаступление пошло успешно, да? Какие-то территории Украине удалось захватить. Другое дело объяснять это и уж тем более вести речь о выделении дополнительного финансирования в условиях, когда все эти деньги просто ушли в песок. Часть, наверное, разворована, часть просто бездарно потрачена, а может, часть потрачена и по назначению, но просто все равно это не дает никакого результата. Это необходимо объяснять. И в Соединенных Штатах, опять же, вернемся к тому, что это год выборов президента, и в Европе у них возможности не такие, как у американцев, да уж у европейцев-то точно не все в порядке в экономике, в большинстве европейских стран, в первую очередь в Германии той же самой. Поэтому, ну вот как объяснить избирателям, что нужно дополнительно еще дать деньги, когда только что такой объем средств просто совершенно потрачен впустую. Я думаю, что это не получится, и в этом причина того, что помощь сокращается и финансирование сокращается.
Вот тоже любопытно насчет настроений. Один довольно известный немецкий журналист на одном довольно известном немецком телеканале, не буду называть имена никакие, но тем не менее сказал, что придется смириться Киеву с потерей территорий, что мобилизовать некого, народа нет. Ну и в целом, с точки зрения ястребов классических, это были упаднические, пораженческие настроения. Вот эти посылы, на ваш взгляд, кому адресуются? Внутренняя аудитория европейская или там американская, или самому Киеву?
Да и так, и так. Понимаете, для того, чтобы убедиться, что Украине никогда не выйти на границы 91 года, можно не читать немецкую там или какую-то там еще прессу, достаточно просто заглянуть в российскую конституцию. Эти регионы являются частью России. Это результат референдумов на этих территориях еще ранее. Референдумы прошли в Крыму, Севастополе. Это часть Российской Федерации. И нужно это осознать, нужно с этой реальностью смириться, сжиться как угодно, да? И попытаться понять, не ухудшится ли дальше переговорная позиция Украины в случае продолжения боевых действий. Вот мне кажется, сейчас нужно об этом думать, и эти публикации, они в первую очередь направлены на то, чтобы объяснить собственным гражданам в Евросоюзе, в Соединенных Штатах и объяснить украинскому руководству, что ситуация меняется, меняется стремительно не в пользу Украины. И то, что Соединенные Штаты, Евросоюз начинают сокращать финансирование, сокращать помощь, начинают говорить о том, что да самое главное, чтобы Украина сама решала те или иные задачи, чтобы развивала свой ВПК. И как-то они пытаются объяснить Украине, что все, как бы, цели, которые вы ставите, они абсолютно нереалистичны. Ваша ситуация ухудшается. В этих условиях дополнительное выделение помощи ничего не решает. Это только подтверждает то, что говорит оппозиция и в Штатах, и в Европе, что все это просто в никуда. Что вся эта помощь уйдет в песок, как и предыдущий 23-й год. Поэтому это цели внутренней аудитории, цели это руководство Украины. Попытка понять, что действительно власти в Киеве собираются делать. В условиях, когда у них практически сорвана мобилизация, люди не хотят воевать, люди массово бегут из страны в Европу, растет количество коррупционных скандалов. У людей уже против военного руководства страны тоже нарастает очень сильное раздражение за методы насильственной мобилизации. Поэтому все пытаются понять, как быть в этой ситуации и какую собственную позицию занять европейским странам и американцам.
Вот еще об европейских странах. О европейских странах на днях буквально была информация, что, возможно, в этом году Шольц досрочно покинет пост канцлера немецкого, и на его место может сесть в это кресло Борис Писториус, глава Минобороны, человек с более жесткой позицией, как принято считать. Что-то это изменит, опять же, в отношениях именно европейцев с Украиной, с Киевом?
Ничего не изменит. Понимаете, не Германия определяет позицию, им позицию диктуют из Вашингтона. Шольц просто превращается в достаточно комичного персонажа. Он растерял поддержку даже в рамках собственной партии, поэтому, наверное, они думают над тем, чтобы как-то сменить руководство правительства немецкого и правящей партии. То, что там, понимаете, жесткие, не жесткие, они все по отношению к России предельно жесткий. В этом их позиция не отличается. Ни Писториус там, ни другие немецкие политики, ни зеленые, которые входят в коалицию. Они все, в общем, многие из этих политиков нами уже воспринимаются достаточно комично, да? Там они не вполне в ладах с математикой, они предлагают нам развернуться на 360 градусов, и так далее. Мы помним всю эту катастрофу, которая в немецкой политике происходит. Раньше мы все это наблюдали в Великобритании, да, со всеми этими политиками, Джонсонами, премьер-министрами на час, да, которые там возникали со странными заявлениями, что там Англия никогда не признает Воронеж российской территорией. То есть просто они нагородили столько, что уже просто можно писать юмористические тексты насчет политиков немецких, там английских и прочих. Да, наверное. Понимаете, это опять же, эта проблема не в Шольце. Просто в ситуации, когда очевидно избиратель будет разочарован, нужно будет искать крайних. И вот такая смена, может быть, канцлера кому-то покажется наиболее оптимальным шагом для того, чтобы как-то объяснить людям, предыдущий канцлер не достигал никаких целей, возможно, новый канцлер сможет что-то в этом изменить. Это чисто их внутриполитическая история, она по отношению к Российской Федерации абсолютно нейтральна. Что Шольц, что Писториус, что другие, они по отношению к России сегодня занимают предельно жесткую позицию. Это причем позиция предопределена их предыдущей политикой. Им тяжело сейчас перестроиться. Поэтому так.
Да, если театральную аналогию провести, то это будет смена декорации, но актерская труппа и режиссер те же останутся. Хорошо,
продолжает писать тот же самый автор и те же режиссеры постановкой занимаются. Поэтому какого цвета там обивка на креслах на этой сцене мало имеет значения.
США анонсировали устами Джона Кирби, известного координатора по стратегическим коммуникациям в Белом доме, анонсировали санкции в отношении тех, я так понимаю, и компаний, и государств, которые помогают, посредничают между, как заявляют в Белом доме, осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном. То есть, явно они хотят как-то воздействовать на военно-техническое сотрудничество России с КНДР и Ираном. Вот получится ли?
Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что они реально думают, что они могут как-то воздействовать на военное сотрудничество между Россией и КНДР, или Россией и Ираном. Мне кажется, что у Соединенных Штатов депутатов другая задача. Давайте вот посмотрим на события, которые происходили буквально вот последние дни. Ну, во-первых, очередное серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке. Да? Причина несколько. Это убийство одного из лидеров Хамас. Это преступный террористический акт в Иране, когда погибло очень много людей. Я думаю, что никто не сомневается, что за этим стоят Соединенные Штаты, потому что ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля. Там еще есть хуситы, которые атакуют американские вооруженные силы в проливах. И есть серьезное обострение ситуации на Корейском полуострове. Мы видели сегодня, да, там какие-то обстрелы взаимные.
Да, мы сейчас отдельно подробно это обсудим.
Да, пока, скажем так, в направлении друг друга вроде бы нет. Хорошо, что нет человеческих жертв, но явно идет обострение. Мне кажется, что Соединенные Штаты целенаправленно поднимают градус и повышают ставки на Ближнем Востоке и в Азии, потому что, и я абсолютно в этом убежден, потому что им необходимо отвлекать внимание от Украины. Им необходимо отвлекать внимание от Украины, показать своим избирателям, что да, посмотрите, вот значительно более важный для нас регион, Ближний Восток или Южная Корея, где огромное количество американских войск сосредоточено. Поэтому мы должны, вынуждены отвлечься от украинского кризиса. Дальше они будут представлять кризис на Украине как, ну, региональный конфликт. Это было чуть ли не начало мировой войны изначально, да, преподносилось своим гражданам. И в силу этого ни в коем случае Россия не должна победить, мы должны всю помощь Украине оказать. Теперь ситуация, риторика поменялась по Украине. Теперь они будут говорить своим избирателям, что главное – это вот Ближний Восток, Палестино-Израильский конфликт, что дальше ситуация на Корейском полуострове обостряется. Возможно, что ситуация вокруг Тайваня тоже будет обостряться, и американцы периодически это делают осознанно, провоцируя Китай. Но мне, кстати, кажется, что на Тайване тоже выборы в этом году, поэтому там тоже ситуация политическая, она объективно, ну, будет очень сложной. Поэтому сейчас нужно отвлекать уже внимание от Украины, собственных граждан, говорить больше про Ближний Восток, про конфликтные точки в Азии и таким образом потихонечку с украинской темы съезжать, чтобы всем было понятно, что, ну да, возможно, мы не достигли тех целей, о которых говорили. Россия не потерпела стратегического поражения, экономика России не разорвана в клочья нашими санкциями, но это потому, что мы вынуждены заниматься проблемами в другой части земного шара. Я думаю, постепенно они будут сдвигать градус и фокус общественной дискуссии вот в этом направлении.
Вот, знаете, любопытно еще, что все-таки в связи с грядущими выборами в США, о которых мы уже упоминали, внешнеполитические усилия Соединенных Штатов, риторика, будут усиливаться или, наоборот, уменьшаться, наоборот, будут пытаться политики как-то население ублажить и внутренним делам отдадут предпочтение?
Ну, республиканцы будут, очевидно, делать акцент на внутренней политике, им это выгодно. Я думаю, что постепенно демократы будут вынуждены тоже перейти в большей степени на обсуждение внутриполитических вопросов, потому что пока то, что делают республиканцы, ну и в частности Трамп, который говорит о необходимости сконцентрироваться на внутриполитических проблемах, которые в Соединенных Штатах достаточно серьезные, мы видим, что если посмотреть на рейтинги, то Трамп побеждает, ну, практически во всех штатах, в том числе в штатах, которые являются, ну, спорными, да, ну, где реально и решается судьба выборов, как всегда. Да? Поэтому пока тактика и стратегия республиканцев и Трампа кажутся более успешными, и я думаю, что в конечном итоге демократы вынуждены будут сползать на эту поляну, не очень для них выгодную. Тем более, что внешнеполитических успехов, ну, скажем так, мягко говоря, не ожидается. Ни на украинском направлении, ни на Ближнем Востоке. Скорее всего, там эскалация будет происходить, и там спираль конфликта будет все больше и больше закручиваться. Возможно, Соединенные Штаты рассчитывают, что такая эскалация даст им какие-то дополнительные очки, но это произойдет только в случае очевидного успеха, да, союзников в Соединенных Штатах на Ближнем Востоке, мягко говоря, немного. Или нет, совсем. Потому что ни арабские монархии залива не в восторге от того, что происходит. Член НАТО Турция, мягко говоря, совсем другую позицию занимает, не такую, как Соединенные Штаты. Поэтому тут, что называется, сторонников на Ближнем Востоке им надо еще поискать.
Да, теперь у нас несколько минут для Дальнего Востока осталось, для Корейского полуострова. Там действительно обменялись, значит, стороны артиллерийскими ударами, но не по территории друг друга, по морской буферной зоне. Правда, пришлось эвакуировать там один из островов жителей, значит, учения были. И вот что любопытно. Центральный телеграф на агентство Кореи выпустило заявление Ким Чен Ыном, в котором он призывает усилить подготовку северокорейской армии к вероятной войне с США, потому что Вашингтон беспрецедентные конфронтационные действия, это я цитирую, осуществляет. Вот как вы считаете, да, отношения эти между Южной Кореей и Северной Кореей сложные, так сказать, амплитуда постоянно какая-то наблюдается. Вот сейчас что-то особенное обострение или достаточно рядовое?
Ну, давайте так. Во-первых, такая жесткая риторика, взаимная, да, и со стороны КНДР, Южной Кореи, Штатов, это обычное дело для данного региона. Да, это особенность, по всей видимости, местной политической культуры. Крайне жесткие заявления, которые периодически сопровождаются такими демонстративными действиями. Я говорю, хорошо, что не гибнут люди в результате там, этих действий, но, тем не менее, мы уже привыкли, наверное, к тому, что риторика звучит крайне жестко. Но просто если раньше, по всей видимости, многие полагали, что обмен такого рода заявлениями – это некая формальность, дань традиции, то сегодня все видят, что Соединенные Штаты, они готовы идти на реальное обострение и на Ближнем Востоке, и, я думаю, на Корейском полуострове. Ведь Северная Корея предпринимает свои шаги в ответ на очень интенсивные военные там то ли маневры, то ли учения, что там американцы проводят с Южной Кореей. Да? То есть там есть, ну скажем так, необычная активность. И Северная Корея всегда на это реагирует достаточно жестко. Они понимают прекрасно, что это им угрожает, и эта угроза абсолютно реальна. Особенно в нынешней ситуации. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что это не приведет к такому полномасштабному конфликту, когда начнут гибнуть люди с той и с другой стороны. Но не исключено, что Соединенные Штаты ровно такую цель перед собой ставят.
Угу. Ну и буквально минутка. Вот сошлюсь на основателя ЧВК Blackwater, известного ЧВК американского, Эрик Принс такой есть. Вот он считает, что Китай силовым путем попытается решить проблему Тайваня этим летом. И ссылается, в частности, на заявление Си Цзиньпина, который во время визита в США сказал Джо Байдену, что будем воссоединять Тайвань и материковый Китай. Вот на этом треке что может нас ожидать?
Я думаю, что нужно внимательно наблюдать за выборами на Тайване. Как ни парадоксально, я думаю, что на Тайване действительно может обостриться ситуация в силу того, что часть населения Тайваня и одна из партий, по-моему, демократическая, она тоже там называется, не эксперт, боюсь запутаться, они призывают к тому, чтобы уже Тайвань признали полноценным самостоятельным государством. Да? Конечно, Китай ни в коем случае этого не может допустить. И традиционная политика Гоминьдана, да, как бы когда-то правящей безраздельно на Тайване партии, состоит в том, что нужно придерживаться политики одного Китая. Поэтому многое будет зависеть от того, что будет происходить непосредственно на Тайване, как там завершатся выборы, и от этого будет зависеть тот трек, на который встанут в этом конфликте.
Благодарю вас, Андрей Александрович. Мы общались с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. У микрофона работал Илья Харламов.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.